Тогда был запрет говорить о словах Торы или о больших или малых состояниях между товарищами, ибо наш путь всегда был качеством скромности. И едва ли позволяли разговаривать между товарищами на предмет работы. И говорится в нескольких статьях моего отца и учителя об этом вопросе. А преданность товарищей была как раз в характере простых людей, когда каждый заботится лишь о материальной стороне своего товарища, а не о его духовной стороне. И все сближение между товарищами происходило как раз посредством трапез с распиванием вина, а не речей Торы. Кто идет на празднование какого-то радостного события к своему товарищу, не делая расчета с самим собой, есть у него настроение или нет, а должен участвовать в праздновании, разделить радость своего товарища. И нельзя показывать своему товарищу раздражение или беспокойство, а надо показывать улыбку. Так же и здесь, где соединение товарищей должно быть таким, чтобы каждый хотел радовать своего товарища. И именно в материальных вещах, поскольку именно это принцип «приобрети себе товарища». Сделай себе рава — это уже нечто, стоящее само по себе. То есть, бывает иногда между товарищами так, что один хочет осуществить по отношению к другому принцип «сделай себе рава». И это происходит именно между товарищами, обладающими превосходной исполнительностью и повышенной педантичностью. И не все способны на такое. Но в основном это уже не называется любовью к товарищам, то, что требует любовь к товарищам.
Мы видим, что в течение поколений происходили различные изменения состояний между теми, которые занимались внутренней работой, постижением Творца. И в одиночку человеку это невозможно, кроме тех единиц, которые были избраны в течение истории. И всегда, как было написано в Торе, необходимо было действовать по правилу, как один человек с единым сердцем, при объединении, при взаимной поддержке, поручительстве. Но тут было еще понятие скрытости, скромности. То есть, хотя и занимался этим ради всех, но не выказывал этого наружу. Мы видим, что иногда это даже происходило очень так крайним образом. Мы видим это по каббалистам из Коцка, которые даже выказывали как бы пренебрежение друг другу для того, чтобы позволить товарищу продвинуться и не показывать настоящую внутреннюю часть сердца. Были также другие, которые занимались этим иначе. Учились, молились, общались, такие как ученики Рамхаля, но так или иначе старались не раскрывать внутренний мир своего сердца один другому, и не позволять никому, даже товарищам, зацепиться за внутреннюю часть сердца. И все это по причине того, как направляли очень целеустремленно свое сердце к цели. Если человек этим занят, то у него вообще нет сил, усилий для внешних разговоров, а только от сердца и внутрь. И только в течение времени проистечении времени, ближе к нашим временам, мы видим, что где-то со времен Ари, позже, Большем Тов, Мизрич, из Мизрича, все эти движения каббалистов при реализации науки Каббала посредством хасидов, они начали все больше и больше говорить о внутренней работе. До нашего времени, когда на сегодняшний день мы говорим об этом уже проще, шире и более раскрыто, и не только между собой, а также и в обращении к внешним кругам для пробуждения сердец широких масс, чтобы позволить им пробудиться. Но так или иначе, человек должен беречь себя, и это происходит за счет намерения. В той мере, в которой он связан со своим намерением, в этой мере он остается погруженным в него и уже не нацелен на выход внутренней части своего сердца наружу.
Как ценить усилия товарищей?
Только выше знания. Я не вижу товарища, я ведь вижу себя. Каждый, кто отрицает, отрицает в силу собственных дефектов. Я вижу только то, чего желаю видеть в призме своего эгоизма. Поэтому мне всегда кажется, что один глупец, другой ленивец, третий рассеянный, четвертый вообще не в курсе дел, где-то там в своих мыслях собственных витает. Я, глядя на них, вижу свое внутреннее состояние, насколько я могу видеть их по-настоящему и понимать. Мы не видим мира, мы видим лишь проекцию этого мира в себе. Поэтому изначально я должен принять для себя как факт, что я нахожусь в мире бесконечности, в окончательном исправлении. И все исправления, которые должны быть произведены надо мной, должны быть произведены только надо мной. И я, как говорится, поедал старое пройденное. Мир меняется вследствие того, что я меняюсь. То же самое относительно группы и товарищей. Здесь нет ничего такого, что вообще должно быть изменено, а лишь только я. Нам трудно, конечно, так видеть это все, но это истина. Каббалисты не объясняют это от человека, они объясняют это все-таки как обычно, как мир привычен к этой форме объяснения. Мир изменяется, он находится в особых процессах, проходит всякие метаморфозы, кризисы, состояния. Так все равно ведь легче для каббалистов объяснять. Не легче, простите. Привыкли каббалисты объяснять, потому что, несмотря на то, что им это неудобно. Удобнее для каббалистов, так как они это видят. Они видят мир бесконечности и себя, и эту испорченность между мной и миром. Это называется помощь против меня, мой эгоизм, который разделяет между мной и миром. Поэтому я вижу мир на определенной ступени, там, 15-й ступени. Но он не может таким образом выражаться относительно других. Потому что если он будет говорить со своей точки зрения, он будет говорить все время от себя, насколько он испорчен или исправлен. Он не будет говорить со стороны исправления, будет говорить со стороны испорченности. Поэтому не принято так говорить, а более верно говорить так, как мы говорим, как это принято в мире вообще. То, что мир испорчен, мы должны объединиться, чтобы исправить себя, исправить мир. Это некий такой подход передачи этого восприятия из более внутреннего в более внешнее. Нет иного выхода, иначе человек не поймет. Но по-настоящему, если человек сам с собой в этом выяснении, он должен видеть себя находящимся в свете бесконечности, заполняющим всю реальность, и лишь он в своих испорченных келим видит меру скрытия, меру раскрытия, которые определяют его нынешнюю ступень.
Мы все время учим, что нам необходимо проявлять любовь к товарищам, скрывать свою грусть, то есть всегда показывать радость по отношению к товарищам.
Да.
И все-таки в жизни происходят всякие события, материальные в нашей жизни, когда мы нуждаемся в помощи товарищей. Как в этом случае действовать, чтобы не нанести ущерба духовному пути? Когда сталкиваешься с необходимостью показать необходимость в чем-то, что, и когда ты нуждаешься в помощи группы, но без того, чтобы опустить группу.
Ну, тут много всего. Ну, в общем, в принципе, если это материальная трудность, человек стесняется, может быть. Должна быть какая-то комиссия, к которой он может обратиться. Еще до обращения в эту комиссию и материальных трудностей, эта комиссия должна вообще обнаруживать различные такие состояния в группе, и начать ими заниматься. И в этом наша работа. Мы должны видеть это как часть духовной работы. Мы должны заботиться о минимальной необходимости товарищей. Должны, если надо, их принудить работать, обеспечить, помочь работой. Здоровье, если надо. Я не могу в это входить. Я могу только объяснить, показать. Вы сами знаете источники, в которых написано все о необходимой части, в которой мы должны позаботиться друг о друге и это сорганизовать. Это то, что касается необходимой материальности. То, что касается духовной части человека, то мы это видим. Если он находится по своей привычке в учебе, пробуждении, воодушевлении, то хорошо. А если падает, то мы должны тоже, каждый должен почувствовать. Должна быть тоже к этому группа людей или комиссия, которая их тоже обнаруживает, помогает. Но так или иначе, без связи с этим, это должна быть забота каждого. Я вижу отсюда и чувствую, кроме своего зрения, людей, которые находятся в различных состояниях. Если это рабочие состояния, он может находиться в очень плохом состоянии, вижу, что он недоволен, на меня держит критику и на других. Это нормально, пускай он это переживет. с этого учится, невозможно его отключить от этих состояний. Но главное, чтобы он был активным в этих состояниях. И желательно, чтобы он проходил эти критические состояния максимально быстро, потому что в них нет ничего истинного, кроме того, чтобы их пройти, пережить, проварить, но не пожирать себя. И поэтому тут должна быть работа каждого относительно других. Возможно, также особая комиссия по этому поводу в группе.
И если мы действительно видим, что товарищ застрял в каком-то месте, есть возможность помочь ему в этом?
Да, конечно.
А как обратиться к нему напрямую?
Это зависит от самого товарища и в чем именно он застрял. Возможно, что это впрямую можно, можно альтернативно. Есть разные состояния. По-разному.
У меня определенным образом это выглядит иначе. Есть состояние, когда я начинаю чувствовать товарищей. Я не вижу тела, но начинаю видеть, что есть какое-то окружение. Один учится, другой там работает над чем-то, третий занимается распространением. То есть ты воспринимаешь это как какое-то большое тело, у которого есть множество частей, которые работают для тебя, и это чудесная вещь. Это становится все более и более ясным в определенной степени. Но вопрос такой. Когда человек так чувствует, что он должен делать? Должен ли он объяснять товарищам, что он чувствует? Есть ли в этом какой-то изъян, когда он объясняет? Или наоборот, он должен говорить, что он чувствует? То есть, во внутреннее состояние следует их выражать, не следует их выражать? В какой степени это влияет? Понятно, что неважно, что ты всех товарищей любишь в равной степени, неважно, это твой сын, который твой собственный сын или не твой сын, но ты видишь, что все они работают, каждый на своем месте для тебя. Насколько эту вещь надо выражать явно по отношению к товарищам?
Прежде всего, если ты видишь и думаешь, ты действительно привык видеть мир, находящийся в одном простом единстве, и видишь всех как одна душа, и привык относиться и видеть так к дальним, к ближним, к ненавистникам. Это здоровый взгляд, верный, но вопрос тут все-таки, как стабилизировать эти отношения в поведении. То есть это не внутреннее твое созерцание, а уже в отношениях. То есть ты уже перепрыгиваешь из своего внутреннего мира во внешний. Как тебе себя вести с ними? И тут ты видишь, должен вести себя с ними так же, как и в нашем мире принято. Тут сама проблема, да? Я не хотел этого касаться просто. Это чуть более сложно. Если ты говоришь о группе, там ты находишься, там ты можешь относиться как в материальном, так же и в духовном, чуть больше, чуть меньше по процентам, и таким образом ты определяешь свои состояния. В то же время, как в духовном, во внешнем, простите, мире, ты должен относиться к ним так же, как принято во внешнем мире. То есть ты должен понять, что все формы отношения внешнего мира это те формы, которые определил Творец, что сейчас это подобает нашим внешним килим таким образом относиться. Поэтому кроме распространения ты не можешь определять в этом мире ничего. Потому что тебе нужно только приближать свет, который будет исправлять. Это возможно только за счет исправления, за счет распространения, поскольку этим и занимаемся. Если я сейчас тебе дам банк американский, всю армию, и самых умных политиков и экономистов, я тебе все равно могу сказать, что это только продлит кризис, ничего толкового не даст. То есть это раскроет все больше зло и испорченность. Ведь мне нужно не этим заниматься, а исправлением. А исправление навсегда привлечение света. Поэтому кроме распространения в этом мире нет ничего, кроме этого. Единственное средство. Поэтому в то же время, когда я нахожусь в группе, то я должен вести себя так, как в группе. Может быть, более конкретно спросишь. Я для себя относительно сам думаю, что надо видеть всю реальность как единую душу, которая находится полностью вне меня, я отрезан от нее своим эгоизмом, и здесь у меня только точка от этой общей души, но и она тоже испорчена, поскольку она находится внутри моего эгоизма. Таково это такой хороший взгляд, который приводит к истине. Верный взгляд.
Дело в том, что у нас есть две функции. Я сейчас говорю только по отношению к группе. Я не говорю, кто может находиться вне группы, потому что там такой абьюз, что в моем ощущении, которое я получаю, я даже не хочу, чтобы это убегало от меня. Может быть, это тоже необходимо выяснить, но я сейчас говорю по отношению к группе. По отношению к группе я чувствую то, что я раньше описал. Вопрос. Тут есть две стороны. Я должен их видеть исправленными. Они тоже должны меня видеть исправленными в их глазах. И тогда есть такое общее объединение, и я вижу мир исправленным. И те самые части моей души, которые, они ведь меня тоже должны видеть исправленным. Если я в моем ощущении, если я хотя бы на маленький момент чувствую себя исправленным, как ему это передать?
То есть твой вопрос такой, если я смотрю на действительность, я вижу ее испорченность. С одной стороны, с другой стороны, я вижу, что вся эта действительность — это моя душа. Так что же мне делать? Исправлять себя. И тем самым, может быть, я увижу истинную реальность. Да, это верно, но при исправлении себя и увидев все в исправленном состоянии, здесь есть тоже работа, которая делится надвое. Когда я исправляю свои отношения к ним и исправляю их таковыми, как я их вижу сейчас, я их пока вижу вне себя, то есть я исправляю их отношение к себе в объединении. То есть это исправление делится на двое. Поэтому у нас существует распространение. Иначе зачем мне вообще это распространение? Если я должен только исправлять себя, я буду исправлять себя, и все, сяду себе в уголке, у меня нету тут ни товарищей, ни группы, я буду исправлять только себя. Ну ладно. Раз уж исправлять себя, мне Творец послал еще товарищей. Частей моей души, которые со мной на одном пути. Хорошо, я их приму. Что дальше? Для того, чтобы исправлять себя, мне нужен мир. Потому что и в отношении мира я должен произвести определенные действия. Получится то же самое. Поэтому я говорю, наша работа делится на несколько подходов. Но так или иначе, это все одно. Когда ты там исправляешь большие массы за счет интегрального воспитания, ты все равно исправляешь свою душу. Никто не чужд тебе. Все это части твоей души. Поэтому Творец он один, кли оно одно, сосуд один, единство оно общее. Поэтому мы понимаем, почему все время столько говорится о возлюби ближнего своего себя, поручительстве и так далее. То есть в результате мы должны быть нацелены на это. Поэтому очень помогает видеть всю действительность как единое кли, единое свет. И только это мне стоит исправлять. Весь мир. В результате я вижу, что все это одна моя душа. Здесь получается, может быть, следующий вопрос возникает. Если это все мое и все это я, кто же они на самом деле, все эти остальные, которые пока для меня выглядят как люди, животные, растения, так они существуют все-таки или нет? Части моей души. Получается, я важнее, а не просто какие-то куклы, в которых вдохнули дух жизни, чтобы мне на них потренироваться, для того, чтобы исправить свою внутреннюю истинную точку. Да, это так. Я должен исправлять свою первичную точку. И весь мир, он для того, чтобы меня использовать, но мне помогать
чувствовать.
Каждый из нас чувствует то же самое относительно других. Тут есть такое мировоззрение у нас пока что. Оно неполноценное, это раздвоение, восприятие. Мы не можем видеть различные эти взгляды как один, как одно целое. Ну, со временем это устоится.
Спасибо.
Этот дополнительный дух субботы называется почитаемым и называемым святым. И об этом сказано, и назовешь субботу отрадой. В прямом смысле. Святыню Творца, почитаемой. Этот дополнительный дух, называемый святыней Творца, называемый почитаемым. 710. И когда все они закончили свой труд, благословил их Творец и подготовил их в мире и заповедал каждому ничего не менять в том, к чему он приготовил его. И чтобы каждый производил порождение, положенное ему отныне и вовеки, как сказано, который сотворил всесильный, чтобы сделать. Чтобы сделать означает, что все породило и произвело подобное себе. И кроме этого, чтобы сделать, указывает на тело демонов, создание которого не было завершено перед освящением субботы. 711. После того, как наступила суббота, все, что было создано в действии начала творения, пришло в состояние отдыха и покоя, соответственно тому, как каждый был сотворен, и мастера, производившие свои порождения в каждые 6 дней начала творения, успокоились и отдыхали в субботний день, и наблюдали за тем, насколько все они совершенны, и как все порождения их живут и действуют вместе с ними. 712. Вот порождение неба и земли при сотворении их. Рав Нахман сказал, это можно сравнить с человеком, который восславляет, говоря, вот вещи, подобных которым нет. И при сотворении Бейбарам означает с помощью «Гей» сотворили их. 713. Рав Нахман сказал, следует читать не при сотворении их Бейбарам, а при Аврааме, Бе Авраам, принявшем учение его и союз его, которым он отметил его. И если бы не Авраам, принявший учение и союз Творца, не могли бы существовать небо и земля, как сказано, если бы не мой союз, выполняемый днем и ночью, не установил бы я законов неба и земли.
Мы пытаемся видеть всю действительность как единое целое, единое кли, единый свет. Мы все вместе, все человечество вместе, во всех временах, во всех расстояниях. Таков должен быть наш взгляд общий. И если какая-то деталь выпадает из этого общего, мы должны ее подсоединить к общему.
714. Сказано, горы высокие для горных козлов, скалы — убежище для демонов. Если высокие горы созданы в мире для горных козлов, а скалы созданы для даманов, неудивительно, мир создан для Авраама, выполнившего все учение и все, что ему было заповедано Творцом. Сказано также при сотворении их Бейбарахам с помощью Нижней Гей, имени Авая, он сотворил их. Это сказано, ибо имя мое внутри его. Гей. 715. Не соединилось имя Творца со всеми созданиями Его, а только с теми, которых сказано в день создания творения всесильным земли и неба, то есть не упомянуты ни звери, ни животные, ни одно творение из тех, которые тленны и смертны, но названы им только создания, существующие вечно, небо и земля. 716. В день создания Творцом Всесильным земли и неба, то есть в день, когда стало желанным Творцу создание неба и земли, в день субботний, о котором сказано «и завершены были», и это указывает на язык страсти. «И он увидел в субботе покой и святость, и уготовил ее поколений для поколений». 716. В день создания Творцом Всесильным земли и неба, то есть в день, когда стало желанным Творцу создание неба и земли, в день субботний, о котором сказано «и завершены были». Это указывает на язык страсти. «И он увидел в субботе покой и святость, и уготовил ее для всех поколений». 718. И нечего удивляться этому, так же, как Творец дарует каждому в субботний день Дух Святости и венчает всех им, то уж тем более праведников, которые находятся в будущем мире, увенчает он короной в день субботний. 719. Даже грешники в преисподней украшаются венцом в день субботний, утихают и пребывают в покое. Нет грешника в Исраэль, у которого не было бы добрых деяний, помогающих ему в будущем мире. Когда они помогают ему? В день субботний, когда все будут увенчаны короной субботы.
Так как же могут быть грешники в субботний день? Ведь как бы все должно быть исправлено. Он объясняет нам, что есть несколько видов субботы, несколько видов исправлений. Даже в конце исправления есть этапы конца исправления, когда приходит шестое тысячелетие, седьмое, восьмое, девятое и десятое. Поэтому он так пишет.
720. Грешники, которые перед всеми нарушали субботу, получают короны субботы более высокого достоинства, ибо сказано, и было в день шестой, собрали хлеба вдвое больше. И поэтому наказываются грешники в шестой день вдвойне, чтобы возместить им в день субботний.
Так стоит быть грешником, и особенно в шестой день, не забывай. Как можно это объяснить? Понятно. Если грешники раскрываются, то есть раскрываются изъяны, которые еще не исправлены, и они раскрываются как результат работы, которую проделал человек, поэтому это называется шестым днем, то, разумеется, они проходят исправление и удостаиваются субботы. Субботы исправления. Дважды, да, да, всегда так. Субботнее исправление всегда вдвое, потому что ты исправляешь зло на добро. Поэтому это всегда вдвое.
721 пункт. Весь день субботний зовется совершенным, и нет в нем недостатка. И поэтому нет в нем недостатка блага и наслаждения, как праведникам, так и грешникам. Это говорит о том, что не зря повелевает Тора «соблюдайте же субботу», и предупреждает относительно субботнего дня более чем за всю Тору в целом. И каждый, кто соблюдает субботу, он словно соблюдает Тору целиком. 722. Творец не садился на престол величия своего, пока не пришла суббота. И тогда он поднялся и сел на престол свой. Но ведь и до сотворения мира восседал тот, кто был, есть и будет. Разве отсюда следует, что он восседал именно на престоле величия своего? Нет. 723.
В раскрытии по отношению ко всем келим этого как бы не было. Это должно ощущаться внутри разбитых келим. Да.
723. Однако, прежде чем был создан мир, не было того, кто мог вославить Творца и знать Его. После того, как Он создал свой мир, Он создал ангелов и святых животных, небеса и все воинство их, и создал Он человека, и все они готовы восславлять Создателя своего и возвеличивать Его. Еще не было величия и славы перед Ним до наступления субботы. И все они молчали и разразились воспеванием и восславлением высшие и нижние. И тогда воссел на престол величия своего. Иными словами, тогда уже были те, кто знал и восславлял величие его. 724. Нет славы и восхваления перед Творцом, подобной славе субботы, когда высшие и нижние все вместе восславляют Его как один. И даже сам субботний день восславляет Его. Как сказано Псалом. Песни для день субботного, субботнего.
Вопросы?
Вопрос по поводу намерения Иосифа из Иерусалима спрашивает, почему книга Зоар, которая написана в качестве сказания, истории...
Что тут за история? Что тут за история? Говорят тебе, что есть 6 дней действия, где ты должен увидеть свои грехи. И чем больше ты их раскроешь в результате этой работы в течение 6 дней, у тебя есть раскрытие зла, потом это зло проходит исправление. Ты от ненависти к ближнему приходишь к любви к ближнему. Ты зарабатываешь на этом вдвое. Что значит вдвое? 620 раз больше. От минус ада ты зарабатываешь плюс рай. Что же за история? Это история? Когда тебя обустраивает весь взгляд на жизнь, взгляд на действительность. Как ты должен себя вести в соответствии с этим? Почему же это история? История, ладно. Сказано, Сефер Софер Сипур. То есть книга, тот, кто пишет книгу, и то, что написано в книге. Но ты так говоришь, история, как будто бы это что-то, чем какая-то дешевка.
Ну, то, что он имел в виду, по-моему, почему книга Зоар притягивает свет больше, чем все остальные книги, благодаря которому этому свету мы придем к избавлению. Почему именно так это в Зоаре?
Не было каббалистов, которые объединились бы так, как те, кто объединился вокруг Раби Шимона. Не было настолько сильной группы ни у кого из каббалистов. Подобно той группе. И слияние между ними было очень высоким. На уровне Гарды Ацелут. Поэтому они и постигли и смогли из своего постижения передать эти впечатления. Это было сочетание многих условий. И было дано право свыше написать, не просто говорить. Даже и когда говорят, это тоже уже раскрытие, это выходит в мир. Каждый каббалист — это Дух Божий, но когда он говорит, этим он выражает... Нет, нет. Он выражает себя с помощью средств этого мира, и от этого в этом мире уже есть подготовка к исправлению. Рабаш много раз во время урока говорил что-то, что слышалось совершенно не по делу. Сказал вдруг что-то и все. Что? Продолжаем. Не хотел никакого объяснения давать этому. Это потому, что он был заинтересован, чтобы это выразилось, нашло выражение. Как написано, что мир стоит перед криком младенцев, обучающихся Торе, но имеется в виду те, которые участвуют в написании книги Зор. Но имеется в виду раскрытие, раскрытие в устах. Ты нашел что-то?
Может, вы имели в виду, должен раскрыться эта мудрость в конце дней своих младенцам?
Ну и тоже, но если мы начнем это растолковывать. Суть книги Зор в том, что их группа сильная, сильная, значит, объединенная. Это не то, что каждый был великим. Поймите, когда говорится о Раби Аба, там, или Раби Шимон, Раби Элазар, неважно кто. Дело в том, что они все были сильно объединены. И с одной стороны, у них была ступень еще до разрушения храма. С другой стороны, был изъян, возникший при разрушении храма. Это было уже после разрушения храма. То есть была большая разница между этими келим. И они объединились между собой. И было дано право свыше раскрыть и написать эту книгу в такой форме, что один раскрывает, а другой объясняет, а третий передает это таким образом, чтобы четвертый мог это написать в виде текста. То есть очень много условий, которые собрались вместе. Но это дар свыше. Для всех нас. Поэтому только книгу Зор необходимо было спрятать. Все остальное, пожалуйста. Танах, Талмуд, Мишну, Тейлим, Псалмы и так далее. Ну, Псалмы относятся к Танаху. Пожалуйста. Все, кроме книги Зор. Потому что это действительно, мне тяжело это выразить. Это очень сильное оружие. И оно нанесло бы большой изъян, если бы раскрылось раньше времени. Люди бы впали в такую мистику, в такую путаницу, благодаря этой книге, что не смогли бы вылезти из этого. Так они создали историю какую-то там, какие-то там религии. Но они восприняли из этого то, что их развивало, а не путало. Да, есть понятие овеществления божественного и так далее. Когда создают различные образы, там поклоняются там чему-то. Но эти вещи не проблемные. Но если бы эта книга была раскрыта в течение 2000 лет, ты бы сегодня видел мир верующими в такие ужасные вещи, в таком поведении.
Объясните, пожалуйста. Да не знаю, что еще больше можно объяснить. Мы говорим о раскрытии Творца творению.
Раскрытие Творца творению может быть в том, что Творец раскрывается все больше и больше. А может быть, что творение развивается и раскрывает Творца все больше и больше. Кто растет? Творец растет и раскрывается относительно творения. Или творение растет и раскрывает Творца. Кто из них меняется? Да? Так мы говорим, что в общем на Творца делается облачение, которое называется творением. И это облачение развивается все больше и больше и больше и раскрывает Творца. Или иначе, мы можем сказать, если мы говорим со стороны творения, творение раскрывает Творца, который все растет и растет и растет. Творец растет, он был маленьким, а сейчас он большой. Как же так? Как можно так говорить? Либо... То есть, но так написано? И в молитвах написано? Но что значит «вырастет Творец»? Это «я вырос», а он вырос в моих глазах. В соответствии с тем правилом, что ученик, которого выгоняют, учитель выгоняет вместе с ним. Вся эта авая — это левуш куцошельюд. То, как творение не только растет, но и формируется, и ну, как-то у себя устанавливает. Формируется, облачается на Творца и постигает его. И эти этапы формирования называются авая.
Зачем это все?
Почему? Потому что написано, что Творец хочет, чтобы было творение, которое раскроет Творца. Это его желание. Чтобы творение раскрыли, насколько высшая сила, это божественная, совершенная, вечная сила, и творение должны прийти к тем же свойствам вечности и совершенства, чтобы постичь Творца.
Он вездесущий, он все.
Да, но тем не менее, он хочет, чтобы пришли творения и раскрыли, насколько он во всем. Потому что этим творения придут к тому же совершенству, что и он сам. И тогда его желание насладить творение осуществится.